Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза». Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором обратился к руководству Ирана с требованием открыть проход по Ормузскому проливу, назвав их «сумасшедшими ублюдками». Достойно цитаты. «Во вторник в Иране будет день электростанции и день мостов одновременно. Такого вы еще не видели. Откройте чертов пролив, сумасшедшие ублюдки, иначе вы будете жить в аду, увидите», написал Трамп в соцсети Truth Social. Свой пост он закончил фразой «Хвала Аллаху», а накануне заявил, что через двое суток на Иран обрушится ад, если Тегеран не заключит сделку и не откроет Ормузский пролив. А названный в ультиматуме срок вот-вот подходит. Трамп реально ударит в ближайшие сутки? Сейчас мы это выясним с редактором «Медузы» Артемом Ефимовым. Привет, Тема.
Привет. Вот уж не знаю, выясним ли мы это, но попробуем.
Да, кстати, мое имя Владислав Горин. Я стараюсь не упоминать в этих интервью мемы, ну, потому что это как-то совсем странно выглядит, когда немолодой человек молодится. Но вот когда Трамп пишет буквально в духе «А ну иди сюда, ублюдок, мать твою», это поражает. Артем, давай зайдем с козырей. Не мог бы ты объяснить, когда истекает ультиматум, почему тебе кажется, что Трамп может ударить раньше?
Во-первых, срок ультиматума переносился уже несколько раз, сначала на сутки, потом на 10 дней, потом еще на 24 часа и так далее. Поэтому вполне возможно, что в промежутке между нашей записью и публикацией он изменится еще раз. По состоянию на сейчас ультиматум истекает... Ну, по времени Старого Света, скажем так, он истекает в ночь со вторника на среду. Скорее всего, обычно, когда Трамп выдвигает вот какие-то подобного рода ультиматумы в отношении, будь то Ирана или Венесуэлы, или кому там он еще, кому только не выдвигал ультиматумы, обычно там за несколько часов, иногда дней, когда уже становится очевидно, что ультиматум не работает, что его требования не выполняют, он отдает какие-то соответствующие приказы в начале там ударов, военных действий и так далее, опять же, чем он там угрожал, до официального, скажем так, истечения этого срока. Поэтому, по-видимому, ну вот по состоянию на сейчас, по состоянию на время записи, уже завтра во вторник мы можем ожидать начала эскалации американо-израильско-иранской войны.
Что на это еще указывает, кроме вот этой привычки Трампа так поступать? Мы с Дмитрием Кузнецовым пару недель как следим, насколько это можно, за тем, как продвигаются американские силы в район Ближнего Востока. И исходим из тезиса, что в последние годы, включая Российскую Федерацию, да, если смотришь на скопление сил, жди того, что это ружье выстрелит. Никто не угрожает уже, все прямо действуют, не скрывая намерений.
Все так, и сейчас на Ближний Восток американцы перебрасывают дополнительные силы, там какие-то уже прибыли, какие-то еще прибывают, там и морская пехота, и десант, ну то есть вот то, что в российских реалиях называется воздушно-десантные войска, и дополнительные корабли, вроде как даже туда идет или собирается идти, или уже пришел, там это все как-то все время сложно, все время в движении, еще одна ударная авианосная группа, их там сейчас две. Соответственно, в регионе должны будут находиться три ударные авианосные группы, плюс какие-то силы для наземных операций. Это не подразумевает полномасштабного вторжения, извините за это выражение, которое вызывает разнообразные ассоциации, но для каких-то десантных операций типа захвата какого-нибудь острова или еще каких-то там прибрежных объектов, это вполне вероятно. Ну и плюс к тому, вот помимо того, что опыт последних лет учит нас тому, что если где-то войска собирают, то их пустят в дело, есть еще один опыт, в том числе российско-украинской войны, и не только ее, что в ситуации, когда одна из сторон не добивается своих целей теми средствами, которые она применяла до этого, она встает, соответственно, перед выбором либо компромисс, либо эскалация, она почти всегда выбирает эскалацию. Так действует раз за разом Российская Федерация в Украине, так, в общем, раз за разом действует и Трамп. В ситуации с Венесуэлой мы это видели, в ситуации с Ираном мы это видели уже не раз. Вот сейчас он находится, Трамп, я имею в виду, в очередной раз перед вот этой дилеммой либо пойти на компромисс, снизить требования и так далее, либо пойти на новую эскалацию. Ну, в общем, если нас чему-то и научили последние несколько лет, то тому, что, скорее всего, он захочет пойти на очередную эскалацию. Вот по вот этой совокупности причин более вероятно, максимально более вероятно, что нас ожидает эта самая эскалация.
Какую форму она может принять? Разные можно сейчас прочитать гипотезы, предположения. Ты какой держишься? И если у тебя есть свои мысли, хорошо. Если ты доверяешь кому-то из тех, кто оценивает, это тоже здорово.
Ну, у нас, собственно, есть вполне прямые заявления Трампа, которые он уже несколько дней делает, в которых он прямым текстом, совершенно не стесняясь, заявляет, что целью ударов американских станет энергетическая инфраструктура, в первую очередь электростанции. С энергетической инфраструктурой Ирана такая штука, что она очень уязвима, потому что, во-первых, Иран очень большая страна по площади, и при этом большинство населения сосредоточено в нескольких крупных центрах на севере, на северо-западе, в центре, ну вот там Тегеран, Исфахан, вот все те города, которые уже, я думаю, все успели выучить, как называются. Да, то есть большая часть – это пустыня, пустыня, горы и так далее. И есть несколько вот таких вот очень крупных центров населения и промышленности тоже. Важнейшие промышленные объекты, начиная от нефтедобычи и заканчивая оборонными предприятиями, тоже сосредоточены в нескольких хорошо, в общем, известных местах. Энергетика иранская, она почти вся на газе, а газ почти весь – это месторождение Южный Парс в Персидском заливе. Одно довольно компактное место в море, где добывается газ. Компактный кластер вдоль берега Персидского залива, где происходит там первичная переработка, там превращение газа в сжиженный газ, отправка его, там терминалы, через которые его закачивают в трубы для того, чтобы рассылать дальше по стране и так далее. Да, это вот все инфраструктура, которая сосредоточена на очень небольшом пространстве. Это как бы хорошо известные все предприятия, которые хорошо видны там на спутниковых снимках и во всех остальных местах. И вот трубы от Южного Парса и от побережья Персидского залива расходятся по всему Ирану. И в первую очередь по нескольким крупным, очень большим электростанциям, которые питают там, соответственно, Тегеран, Исфахан, Ахваз, важнейшие центры населения и промышленные центры Ирана, которые находятся довольно далеко. Соответственно, есть несколько очень понятных, мало, там типа 5 небольших, так сказать, узлов, которые, если разбомбить, то, по крайней мере, теоретически, по крайней мере, так это выглядит на схеме, энергетическая инфраструктура сыпется вся. То есть, вот если разбомбить там несколько предприятий, может быть, даже одно предприятие на месторождении Южной Парсы в ближайших окрестностях, то все останутся без газа, соответственно, встанут все электростанции. Если разбомбить там одну электростанцию, то без света практически останется Тегеран с ближайшими окрестностями. Это уже там 10 миллионов человек и значительная часть иранской промышленности. Еще одну электростанцию разбомбить, тоже газовую, без света остается Исфахан, важнейший промышленный центр. Еще одна третья, Провинция Хузистан, Ахваз, важнейшая нефтедобывающая провинция Ирана и так далее. Да? То есть вот при всей огромности Ирана есть несколько таких вот болевых точек. И, видимо, американские стратегии рассматривают это как, вот, как, бы, как следующую болевую точку, собственно, Ирана, на которую следует надавить для того, чтобы его в конце концов к чему-то там принудить.
Ну, то есть, все, опять же, намного прямее, можно не пытаться думать про наземную операцию специальную, вот уже действительно военную операцию с целью захватить обогащенный уран, а можно верить словам, собственно, Дональда Трампа. Я, кстати, хочу не то что пообещать, но предупредить зрителей, что когда начнется, если начнется существенно, то мы максимально быстро, по возможности, организуем стрим, где будет Дмитрий Кузнец, военный эксперт нашего издания, и он будет отвечать на ваши вопросы. Имейте это в виду. Чтобы не пропустить, поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий, и еще можно нажать колокольчик, он тогда вас уведомит о появлении новой публикации или нового видео, точно не пропустите. Дорогой Тёма, чем ответят иранцы? Ты описывал вот эту картину следующего акта, но мы уже сейчас видим, что, в общем-то, Иран, Тегеран, который до этого шел по пути деэскалации в случае столкновения с США и Израилем, часто наносил удары как бы символически, говорил, ох, мы сейчас со всей мощью ответим, а потом передавал информацию какому-нибудь правительству, которое, очевидно, сообщало эту информацию, например, американцам, и американцы уводили свои их военных, никто не лишался жизни, ответ был нанесен, и все, и на этом заканчивалось. В этот раз не так. После удара Израиля и США Иран в ответ атакует весь регион, показывает всю незащищенность союзников Соединенных Штатов, всю неспособность Соединенных Штатов защитить этих союзников. В Персидском заливе, помимо финансовых центров, отелей, курортов, полно, собственно, газовой и нефтеносной инфраструктуры, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, не говоря уж про сам Ормузский пролив. Иран показал, что может и готов в этом случае действовать совершенно асимметрично. Для него это, для режима иранского, это война на выживание, раз убито руководство. Мы будем отвечать так больно, насколько сможем. Но вот если Соединенные Штаты и Израиль это сделают, что мешает Тегерану разбомбить завод по сжижению газа где-нибудь в Катаре?
Да ничего не мешает, разумеется. Нынешняя стратегия Ирана, иранского руководства, она основана на очень понятных принципах, на, собственно, на принципе сдерживания, доведенном до своего логического абсурда. Иран ничего не может противопоставить американским и израильским ВВС, у него нет своих ВВС, те немногие, которые были уже уничтожены, у него нет ПВО, у него нет флота, он, в общем, никогда и не собирался, он никогда особо и не стремился развивать там тот же самый флот, например, понимая, что это заведомо проигрышная стратегия, потому что с американцами они все равно тягаться не смогут. И вся их оборонная стратегия последних там скольки, 20-30, бог знает скольки лет, строилась на том, что даже если мы не сможем защитить сами себя, мы вам сможем нанести ответный ущерб. И мы, Иран, иранское руководство, готовы терпеть большой ущерб, который вы нанесете нам. А вот готовы ли вы терпеть тот ущерб, который мы нанесем вам в ответ? И, собственно, вот все теперь и проверяют, кто дольше готов терпеть. Проблема иранского руководства вот сейчас, на нынешнем этапе, заключается в том, что ядерная опция, так сказать, ну вот в отсутствии, собственно, ядерного оружия, ядерной опцией Ирана было как раз перекрытие Ормузского пролива. Все про это знали, и американцы, и израильтяне, и страны залива, и все, ну, во всех мыслимых и немыслимых учениях, при всяческом моделировании конфликта с Ираном, все, в общем, всегда знали, что вот это крайняя мера, на которую готов пойти Иран, на которую он, скорее всего, пойдет, если это для него будет война на выживание. Но вот он на нее пошел, всем действительно плохо, всем больно от этого, но второй ядерной опции у него, судя по всему, нет. По крайней мере, придумать, ну вот как бы глядя со стороны, придумать, что еще столь же болезненного может предпринять Иран, ну, в общем, трудно. Ничего сопоставимого по эффекту с перекрытием Ормузского пролива он предпринять не может. Возможно, в этом есть какая-то часть, опять же, стратегии, видимо, США и Израиля, что, дескать, мы тут управляем эскалацией, мы тут решаем, насколько масштабной будет эта война. Иран ставки, насколько мог, настолько уже повысил. Да, я напомню, что Иран уже наносил удары, единичные, правда, но наносил удары уже и по нефтяной инфраструктуре стран залива, и то ли попал, то ли не попал, то ли случайно, то ли нарочно, но доставалось и опреснительным станциям, где это было, в Бахрейне, кажется, или в Катаре, ну, в общем, в одной из стран залива. Да, это страны, которые критически зависят от, в том числе, опреснения воды, потому что это пустыня, потому что воды там нет. Теоретически, да, он наносил эти удары разово для того, чтобы продемонстрировать, что он может их интенсифицировать. Но, во-первых, это будет понижение ставок, откровенно говоря. Да, вот с такой вот циничной геополитической точки зрения, это будет понижение ставок по сравнению с перекрытием Ормузского пролива. Потому что для мировой экономики это, конечно, далеко не настолько чувствительная вещь, как Ормузский пролив. Видимо, на это и расчет, что на эту эскалацию Иран уже не сможет ответить. Иран заявляет, что он будет рассматривать, если будут наноситься удары по его гражданской инфраструктуре, да, там это отдельный разговор про то, что стороны считают гражданской инфраструктурой, ну, в общем, так или иначе, если подвергнутся ударам иранские там электростанции, например, то Иран будет рассматривать в качестве легитимных целей электростанции, стран, ну и вообще гражданскую инфраструктуру в странах залива, в Израиле, везде, докуда может дотянуться. Но штука-то в том, что Иран уже не первую неделю пытается разбомбить, ну там, например, нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, один из крупнейших, кажется, крупнейший в Израиле. Несколько раз даже по нему попал, причинил ему какие-то повреждения. Он, там опять же есть противоречивые данные, он остановился то ли полностью, то ли временно, но он остается в рабочем состоянии, да, там требуется, естественно, какой-то ремонт, но он не то, чтобы он там разрушен, уничтожен. То есть, в принципе, вот как бы все то, чем Иран грозит, он уже пытается, или, по крайней мере, пытался сделать. Нефтеперерабатывающие заводы, предприятия добывающие, заводы по сжижению газа, опреснительные станции и так далее. Чем еще Иран может ответить? Наверное, там у командования Корпуса Стражи Исламской Революции, у аятоллы еще у кого-то, наверное, у них есть какие-то версии на сей счет. Со стороны это не очевидно. Ну, мне, по крайней мере.
Про опреснительные станции, газовые установки и нефтеинфраструктуру разве не такое средство? Там некуда Тегерану дальше давить. Ну, хорошо, Израиль. У Израиля есть мощная система ПВО. Не такая мощная у других союзников Соединенных Штатов и вообще у других стран в регионе. А заводы, связанные с газом, нефтью, есть другие мощности, есть трубопроводы даже есть. И опреснительные установки, про которые ты упомянул, но это буквально катастрофа, если в этом климате эти города, которые рассчитаны на опреснение воды, без них остаются. Разве это не, как ты там сказал, не ядерное решение, не ядерный шаг?
При условии, что Иран будет в состоянии реализовать эту угрозу. Я в первую очередь об этом. Мой тезис в том, что они уже пытались дострелить до вот этой всей критической инфраструктуры. Опять же, те же самые американцы, те же самые израильтяне, те же самые страны залива со своими там ПВО и всем остальным, они же тоже понимают, как Иран будет пытаться ответить. Ну, по крайней мере, вот очевидные цели, они, опять же, они всем известны. Наверняка будет усилена противовоздушная оборона вот этих самых объектов. Удастся ли Ирану в его нынешнем состоянии организовать достаточно массированные обстрелы, чтобы пробить эту оборону и все-таки разбомбить там те же самые газовые заводы в Катаре или опреснительные станции в Дубае, не факт, не очевидно, возможно. Да, тут вот опять же, тут есть некоторая асимметрия в том, что у Ирана гораздо ниже порог, так сказать, успеха. Им достаточно попасть один раз для того, чтобы провозгласить это успехом, возмездием и так далее. США и Израиль для того, чтобы провозгласить успех, победу и так далее, ну, в общем, после того, как Трамп пообещал вбомбить Иран в каменный век, ну, им теперь, видимо, только это и остается сделать. Все меньше будет неминуемо объявлено поражением и провалом. В случае Ирана ожидания гораздо ниже. Вероятно, они смогут там один-два раза пробить и попасть по какому-то из этих критически важных объектов, но там стереть их с лица земли они едва ли смогут, но им это и не нужно. Для того, чтобы объявить о победе, об успехе, о том, что они покарали агрессора, им это и не нужно. Но за спиной там тех же самых Эмиратов, США, Израиль и так далее, и даже если, дай бог, чтобы этого не произошло, даже если они лишатся, например, опреснительной станции или электростанции или еще чего-нибудь, им есть откуда получить электроэнергию, пресную воду и так далее. У Ирана нет. Ирану неоткуда. Кто ему чего продаст или даст. У Ирана еще, вот к вопросу об опреснительных станциях, если ты помнишь, этим минувшим летом в Иране была чудовищная засуха из-за погодных аномалий, в основном это усугублялось тем, как организовано водопользование в Иране. И тогда было много разговоров о том, что Ирану нужна собственная индустрия по опреснению воды. Взять ее по большому счету было негде, кроме как в Объединенных Арабских Эмиратах. Потому что все остальные соседи совсем не общаются с Ираном и точно не будут ему помогать. С Эмиратами были какие-то деловые связи, и теоретическая такая возможность существовала. Но теперь нет. Эмиратам, в случае чего, есть кому помочь. Ирану помочь некому. Поэтому, даже если они добьются этого успеха, то он будет скорее символическим. Не стоит преуменьшать значение даже символического успеха в этом случае. Но так больно, как Ирану от этой эскалации, его противником, скорее всего, не будет.
Про воду был у нас эпизод, не на этом канале, а на канале подкаста «Медуза» можно его обнаружить. Как раз, да, был повод, что до критически низкого уровня упали значения в водохранилищах, которые питают крупные города, включая Тегеран. Про Иран надо еще и про воду понимать, что вот эта автохтонность, автаркия играет против него, поскольку проблематично что-то закупать, и власти брали курс на то, чтобы выращивать что-нибудь свое, в том числе то, что выращивать, может быть, в этом климате не надо, например, рис, да, который очень много воды потребляет, и из-за этого расходование воды там, ну, тариф низкий, не очень рациональное, поэтому, да, есть сложности с сельским хозяйством, таким прожорливым в смысле воды, крайне любопытная тема, но, боюсь, не для нашего нынешнего выпуска, мы все-таки говорим про то, ударит Трамп, не ударит, какими будут последствия, и говоря про порог, но не про порог успеха, как ты выразился, а про болевой порог, давай поговорим про режим Ritol. Вот в продолжении «Медузы» появилась книга Никиты Смагина. Можно зайти в онлайн-магазин «Медузы» и приобрести. Второе издание «Всем Иран» называется. Купите про страну, как она устроена. А еще у Никиты был не так давно текст на «Медузе», где Никита объясняет, что режим иранский укрепился. Он перешел в режим такой гарнизонный. Рациональных людей, опять же, осталось в высшем руководстве не очень много, потому что рациональных и способных на диалог с тем же Западом их, видите ли, поубивали. Ну и что? Вот наносит свой невероятный, фантастический, как там еще любит говорить Трамп, адский удар, что неужели падает режим Айтол? Неужели на этом можно ставить сейчас?
Мне кажется, на это уже никто не рассчитывает. То есть, как бы, рабочая гипотеза, там, моя, в частности, не только моя, но там, в том числе моя, основанная на разговорах с некоторыми знающими людьми, состоит в том, что, по-видимому, Трампу когда-то там вот в январе, в феврале продали идею, что мы сейчас сменим режим в Иране. Продал в том числе, не исключительно, но в том числе премьер Израиля Бенямин Нетаньяху, который сам, поскольку он давно в бизнесе, сам понимал, что, скорее всего, этого не произойдет, но ему было нужно, чтобы США нанесли удар по Ирану, чтобы они его максимально ослабили. И он вот как бы сумел продать Трампу вот эту идею, что сейчас, что там режим шатается, его надо чуть-чуть подтолкнуть, и дальше оно все само развалится. Теперь уже, кажется, даже Трамп понял, что не свалится никуда этот режим. То, о чем предупреждали более знающие люди с самого начала. И сейчас расчет там, в том числе самого Трампа и Нетаньяху, и противников Ирана в заливе, расчет в том, что, ну, пускай там будет дальше этот режим. Пускай они там, значит, дальше силовыми методами удерживают контроль над этой несчастной страной, но они, по крайней мере, в обозримом будущем не будут нам создавать никаких проблем. Потому что у них там кончится, не кончится, но, по крайней мере, сильно сократится запас ракет, дронов и всего остального. Они лишатся всех или значительной части мощностей по их производству. Они не смогут сделать ядерное оружие, а если им сейчас еще и разбомбят там нефтедобывающую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру, дороги, мосты, туннели и так далее, они просто связанность страны потеряют. Ну, в общем, это Иран будет не в том состоянии, чтобы кому-то угрожать и создавать кому-то какие-то проблемы. И, видимо, сейчас расчет именно на это. Да, то есть война, которая начиналась как попытка свергнуть режим Айатолл, никто, ни Трамп, ни Нетаньяху не говорили этого прямо, это, так это, жирно намекали на то, что это желательный исход. Но прямо в качестве цели никто этого не провозглашал. Теперь это война за открытие Армузского пролива. Вот единственный, может быть, один из двух, но самый сильный козырь, который был у Ирана, Иран его сыграл. И вот теперь, соответственно, задача в том, чтобы этот козырь побить. И на нынешнем этапе, по-видимому, победой для США, Израиля и их союзников будет деблокада Армузского пролива, восстановление свободного судоходства по Армузскому проливу, а дальше режим в Иране пусть делает, грубо говоря, пусть делает, что хочет. Да? Мы ведь даже толком сейчас не понимаем, как прямо сейчас устроен этот режим. Мы не понимаем, кто его на самом деле возглавляет. Да? Там система в ее нынешнем виде похожа на неизвестных отцов из обитаемого острова, да, то есть есть где-то какие-то, значит, мудрецы, храбрецы, но их по именам даже никто не знает. Ну, то есть, там есть две, в общем-то, публичные фигуры. Мухаммад Багер Галибаф, спикер парламента, и министр иностранных дел Аббас Аракчи, которые, ну, вот, как бы просто работают лицом. Кто в каких комнатах принимает какие решения, мы этого, строго говоря, не знаем. Да, мы не видели, где находится Муджтаба Хаменеи, нынешний верховный лидер, формальный. Мы знаем теоретически, что он считается ставленником Корпуса Стражи Исламской Революции, и, видимо, если он вообще что-то делает, если он вообще принимает какие-то решения, то это решения, которые продиктованы руководством Корпуса Стражи Исламской Революции. Да, в общем, как бы даже не очень понятно, что именно там свергать-то надо. Мы теперь не знаем, кого именно, да, там вот по состоянию на 27 февраля, накануне начала войны, да, там Израиль и США знали, кого надо убить для того, чтобы обезглавить режим. Сейчас мы даже этого не знаем. И поэтому вопрос свержения режима ушел с повестки дня, ну, хотя бы до того момента, пока не будет понятно, что, собственно, это за режим. Да? Опять же, там есть такие теоретические соображения, что, видимо, теперь это военная хунта, которая там как-то пытается прикрываться Исламской Республикой, но фактически это вот, ну, вот, вот да, вот какие-то военные неизвестные отцы, которые где-то в каких-то бункерах сидят и что-то решают. Кто что решает, и исходя из каких соображений, мы, в общем, можем только догадываться.
Ну, есть сравнение не из Стругацких. Если у тебя есть знакомые иранцы, ты наверняка от них слышал, даже если они уехавшие, про то, что... И значит, так вот мир отнесся к удару по школе девочек. Так, да, выходит, получается. И сейчас, когда нынешний режим иранский располагает свои силы где-нибудь в гражданских объектах, больницы, школы, под мостами автомобильными, это не встречает такого уж, во-первых, непонимание, и будет генерировать, я боюсь, очень большие симпатии у местного населения и у тех, кто с Ираном связан, еще у кого-нибудь. Крайне все это мне напоминает, в том числе, когда я читал Никиту Смагина, его текст в «Медузе», такой протохамас и протохамасовскую ситуацию в секторе Газа. Ничего хорошего от таких образований не происходит ни на земле, ни вовне. В частности, они занимаются только дальнейшей милитаризацией, роют эти тоннели. В Иране они тоже есть, тоже работают, да, к слову говоря, и производят теракты, производят какие-то атаки, да, на своем уровне, но тем не менее. Вот получить большой Хамас, никакие не неизвестные отцы, а вот оно самое, нет?
Да, это тоже очень резонное сравнение, которое делается все более и более распространенным. Ну, во-первых, надо сказать, что, ну, вот опять же, идея, что мы сейчас немножко побомбим, а потом свободолюбивый иранский народ свергнет аятолл, это, возможно, сработало бы в январе, когда очень многие, в том числе в Иране, прямо откровенно ждали, ну, то есть там, по большей части, конечно, это была иранская диаспора, но и внутри Ирана эти голоса тоже были, что типа сейчас Трамп придет, порядок наведет, грубо говоря. Сейчас таких голосов уже, насколько я понимаю, нету. Все разочарованы в Трампе, потому что в январе, когда это можно было сделать, Трамп был занят Венесуэлой, а когда он освободился от Венесуэлы, уже было поздно. С другой стороны, ну вот опять же, там, если бы я работал в администрации Трампа, и у меня была бы задача как-то продать аудитории американской и мировой, вот что мы тут сейчас натворили, то, видимо, я как-то так примерно это бы и продавал. Что, ребята, смена режима в Иране на самом деле состоялась. Там было полноценное государство, которое, оно нам не нравилось, мы его называли террористическим, и так далее, но это было эффективное государство, которое эффективно контролировало территорию, население, у которого была там внешняя политика, внутренняя политика, там экономика и так далее, хорошо-плохо, но это было полноценное государство. А сейчас мы имеем, ну, разница в глазах смотрящего, кто-то скажет военная хунта, а кто-то скажет террористическая группировка, которая удерживает власть над территорией. То есть, да, Хамас. Только Хамас удерживает власть, удерживал, сейчас все сложнее, над крохотным клочком земли, на котором жило 2 миллиона человек. А это террористическая группировка Корпус Стражи Исламской Революции, она официально признана террористической группировкой много где, удерживает власть над гигантской страной в центре Евразии с населением больше 90 миллионов человек. Да? То есть разница в масштабах, но не в сути. И в этом смысле ну, смена режима состоялась. Там теперь террористическая группировка, которая почти исключительно силой удерживает власть, и которая не занимается уже ничем, ни экономикой, ни социальной сферой, ничем, кроме войны, что усугубляет, опять же, сходство с Хамас. Ну, это в некотором роде это можно продать как успех. Это, конечно, циничный пиар, но так это тоже можно повернуть.
Не знаю, я бы не купил. Я маленький Хамас-то не купил бы, но и большой, тем более, спасибо, когда можно было договариваться, и буквально с этой страной шли переговоры. Ну, в общем, про то, что случилось, и про перспективы более-менее понятно. Я не очень хочу занимать твое время еще так долго, хотя безумно интересно поговорить. Кстати, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на этот канал, если вам нравится и интересно то, что Тёма говорит. Мне очень интересно. У меня просто есть еще пара вопросов. Ты сказал, что изначально война была за смену режима. Я хочу сказать, что нет, война была изначально с Китаем, как бы парадоксально это ни звучало. Я думаю, что Трампу, наверное, так и продавали. Большой план состоял в том, что будет молниеносная операция, контроль над заливом и вообще-то другой Иран. И это элемент большой игры с Китаем, который получает с Ближнего Востока теневую, не теневую, такую сякую нефть. И мы вот здесь его возьмем, не в Малакском заливе, не будем приближаться к горячим китайским, разгоряченным, я бы даже сказал, военнослужащим, а мы намного дальше получим контроль. И ничего этого не получилось, получилось обратное. Китай выглядит страной, которая соблюдает правила, которые сейчас в Юго-Восточной Азии обращаются даже союзники США, поскольку Китай дистрибутирует нефть, и у него свои собственные довольно внушительные запасы, к которым он еще даже, кажется, не подступался. Ну, это провал, это фиаско, братан. Как тебе такой взгляд на войну? Чем бы она ни кончилась, это уже фиаско из фиаско.
Разнообразных нарративов из всего, что происходит, можно сконструировать огромное количество. Вот тебе еще один. Жил-был Бенямин Нетаньяху, который очень не хотел создания палестинского государства и очень хотел разбомбить Иран. У него случилось 7 октября, и он затеял грандиозную эскалацию для того, чтобы превратить это поражение, этот провал в победу, перекроил уже весь Ближний Восток и вот добрался уже до Ирана, до самого крайнего, до самой крайней точки Ближнего Востока, который уже, как бы, уже даже не очень ближний. Еще один нарратив можно сплести, начиная вообще с Владимира Путина и 2014 года. Там тоже, значит, американский миропорядок, который рушится, ему бросают вызов Россия, Иран и Китай, и вот они там, значит, дальше борются. Что касается того, фиаско или не фиаско, очень распространена вот эта позиция и в американской прессе, соцсетях, среди экспертов и так далее, и в израильской, и в арабской, кстати, тоже, что все, дескать, мы уже проиграли. Мы, в смысле, вот коалиция из США, Израиля, их там союзников, единомышленников, антииранская коалиция, условно так ее назовем. Все, мы уже проиграли, потому что наша цель была свергнуть Атолл, мы их не свергли, поэтому мы уже проиграли. Штука в том, возвращаясь вот к одному из моих прежних тезисов, что порог успеха очень разный. Да, в ближневосточных конфликтах асимметричных, ну так получается, что в основном с участием Израиля, это очень хорошо знакомая динамика. Израиль отправляется в очередную операцию против Хамас в Газе или против Хизбаллы в Ливане, за довольно короткий срок достигает внушительных военных успехов, оккупирует территорию, уничтожает живую силу, объекты, там, базы и так далее противника, потом уходит, оставляя после себя руины, с политическими последствиями, с моральными последствиями и так далее, все понятно, но я не очень понимаю, как у кого-то поворачивается язык назвать это военным поражением, а дальше на эти руины выходит ныне покойный Хасан Насралла и заявляет: мы победили. Мы победили Израиль, потому что Израиль хотел меня убить, хотел уничтожить Хизбаллу. Вот Израиль пришел и ушел, я живой, Хизбалла на месте, значит, мы победили. Вот как бы после каждой такой победы тому же самому Ливану делалось все хуже и хуже, он делался все беднее, все сильнее была ненависть к Хизбалле внутри Ливана со стороны не шиитской части, по крайней мере, населения Ливана. В общем, там все больше и больше усугублялась дисфункция государства, но это вот всякий раз оказывалось победой. Потому что порогом успеха, порогом победы для той же самой Хизбаллы, или примерно аналогично для Хамас, было то, что он просто вышел. И если, грубо говоря, там вот завтра Трамп выполняет этот свой ультиматум, начинает там всех бомбить в каменный век, потом через неделю, скажем, заявляет, что мы все, отводит войска там и так далее, на руины выходит, там даже не очень понятно кто, Мухаммад Багер Галибаф или Муштаба Хаменеи, или еще кто-то выходит на оставшиеся руины и заявляет: мы победили, ну окей. Ну, продолжаю считать, что вы победили. И, опять же, вот есть такая версия, опять же, это что-то скорее из области антикризисного пиара, циничного и не очень морально сомнительного, так мягко скажем, но США и Израиль в какой-то момент могут заявить: мы все, объявить одностороннее прекращение огня и просто перестать бомбить. Так Израиль, например, ведет себя в отношении, ну, вел себя, да, опять же, сейчас, после войны 7 октября все поменялось, но до 7 октября примерно так Израиль вел себя в Газе, да, то есть он в одностороннем порядке решал, когда он начинает войну и когда он заканчивает войну. Ему, грубо говоря, не очень-то нужно договариваться с Хамас или с Хизбаллой, он сам решает, когда он начинает, перестает бомбить. Если вот так же США и Израиль обойдутся с иранским режимом, то, опять же, вот в рамках циничного геополитического пиара это тоже можно провозгласить успехом. Они уже не стоят того, чтобы с ними договариваться. Так или не так, другой вопрос, но это можно, по крайней мере, так преподнести. И я сильно подозреваю, что как-то примерно так Трамп и хочет сделать в конечном итоге. Раз у него никак не получается усадить Тегеран за стол переговоров и подписать с ними какое-то соглашение, ну окей, тогда мы с вами будем, ну собственно, как с террористической группировкой. Мы с вами не будем ни о чем договариваться, а мы будем решать сами, когда начинать и когда заканчивать эту войну. А дальше, видимо, это, да, это уже сейчас какие-то совсем далекие прогнозы, но, видимо, есть какая-то такая надежда там и у американцев, и особенно у израильтян, в смысле у руководства этих стран, что дальше можно применять то, что в Израиле называется стратегия подстригания газона. Когда, значит, там израильская разведка и все остальные пристально следят за тем, что происходит в секторе Газа, в Южном Ливане, еще где-то. И когда обнаруживает какую-то поднимающуюся угрозу, то он точно так же в одностороннем порядке начинает бомбежки, вводит войска, потом выводит войска, прекращает бомбежки. Это называется подстригание газона. Подразумевается уничтожение живой силы, уничтожение там, запасов оружия и так далее. Видимо, есть мечта, по крайней мере, участия израильского политического руководства вот до какого-то такого состояния не извести Иран. Получится ли это? Вряд ли. Прибавит ли это популярности и, так сказать, народной любви к Израилю, к США и ко всем остальным в Иране? Ну, мягко говоря, не добавит. Можно ли будет после этого рассчитывать на то, что вот опять же свободолюбивый иранский народ сейчас там, значит, свергнет аятолл и призовет обратно наследника престола Резу Пехлеви? Вряд ли. Но если кто-то на это когда-то и рассчитывал на такой исход, то сейчас уже в любом случае на это никто не рассчитывает.
Ну и непредставимо это, пока перекрыт пролив. Очевидно, что операция, не знаю, что там думает Трамп, но должна быть направлена в том числе и на это. Это пока неразрешимый вопрос. У меня последний к тебе вопрос. Я понимаю, что мы долго говорим. Можешь ответить просто цифрой. Каков процент вероятности, что будет меньше ада, используя язык старого журнала и соцсети Дональда Трампа, собственно, его постов? Может быть, тебе кажется, что вариант, что меньше ада, он 90%, а больше ада всего
10%? Я процентов на 90 уверен, что ада будет больше.
В ближайшие сутки несколько?
Начиная с ближайших суток и на пару недель вперед. Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, но я, честно, не вижу предпосылок к тому, чтобы ада стала меньше, и вижу очень много предпосылок к тому, чтобы ада стала сильно больше.
Спасибо большое, редактор «Медузы», журналист Артем Ефимов. Заходите в «Магаз», онлайн-магазин «Медузы», приобретайте, пожалуйста, книгу Никиты Смагина «Всем Иран», и у Артема скоро там будет книга, надеюсь, в этом году уже. Спасибо тебе.
Спасибо.